Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Валерьевна Мелехина. Я врач-педиатр-инфекционист. И сегодня Денис Валерьевич Усенко, доктор медицинских наук, профессор образовательного центра Центрального института эпидемиологии, пригласил меня для обсуждения темы рецидивирующих заболеваний, органов, лор-органов у детей, действительно какие-то дискуссионные вопросы, терапии, диагностики. Но, Денис Валерьевич, я действительно удивлена такой темой, потому что вы инфекционист и педиатр, я инфекционист и педиатр. Почему эта тема выбрана? Она больше для наших уважаемых отоларингологов?
Добрый день, уважаемые коллеги. Несмотря на то, что действительно эта тема традиционно рассматривается через призму практики лор-врачей, но очевидно, что сталкиваются с этой проблемой в первую очередь, конечно, врачи-педиатры. И важно понимать, что инфекционное начало в этих причинах всегда основополагающее. Разнообразие возбудителей респираторных и вирусных инфекций ошеломительно. За последние два года мы узнали как минимум о четырех коронавирусах SARS-CoV-2, которые каждый вызывает свои особенные поражения респираторного тракта. И эпидсезон прошлого года и этого года дарит нам много новых сюрпризов и подарков, когда летом приходит RS-вирус, нетипичный для этого периода, пропадает на целый год вирус гриппа и возвращается к нам в ноябре месяце с огромными вспышками, огромным числом госпитализаций. Риновирус циркулирует в детской популяции летом, практически не снижаясь, и в зимний период также составляет значимую группу. И самое важное, что за последнее время мы узнали гораздо больше о том, как респираторные вирусы циркулируют среди здорового населения. Мы сегодня понимаем, что в период эпидемического сезона как минимум 20% клинически здоровых детей и взрослых являются выделителями риновируса и других респираторных патогенов, может быть, в меньшей значимости, но при этом мы должны понимать, что они являются источником инфекции, и причины этого во многом кроются в том числе в наличии хронических заболеваний органов лимфоглоточного кольца. Мы прекрасно видим сегодня, как меняется микробный пейзаж респираторного тракта. Мы раньше понимали о том, что ключевые возбудители бактериальных инфекций респираторного тракта, в том числе заболевания синусов, миндалин, полости среднего уха, это пневмокок, муракселла катаралис, гемофилус инфлюэнса, то сегодня, за последний год, мы видим, как ошеломительно увеличилась доля золотистого стафилококка, существенно уменьшилась доля пневмококка в циркуляции, и это в том числе идет под гнетом изменения вирусного пейзажа. И мы должны помнить, что в этой ситуации, и в том числе в ассоциации с перенесенной коронавирусной инфекцией, себя очень удивительно повели грибковые возбудители. Если мы раньше понимали, что примерно 20-30% всех причин заболевания миндалин, полости среднего уха или же придаточных пазух носа ассоциированы с бактериальной флорой, то сегодня мы говорим, что с применением методов секвенирования эта категория увеличилась в разы до 60-70%, и мы видим значение других совершенно неизвестных ранее микроорганизмов.
Ну, вы знаете, Денис Валерьевич, конечно, текущий эпидсезон, он уникален и, в общем, не похож на все предыдущие, но тем не менее, вот, например, пациенты с такими изменениями в ротоглотке, с какой фарингоскопической картиной, в любой эпидсезон появляются, и далеко не всегда, что мы видим глазом или выявляем при нашем лабораторном обследовании, является этиологической причиной этиологической причиной заболевания и состояния, которое есть у пациента. Вот этот молодой человек обратился с жалобами на выделение кандиды альбиганс в ротоглотке с рождения, абсолютно резистентной к любым антимикотикам, но причина его состояния никак не в какой-то злобной кандиде альбиганс и особом виде, а именно в первичном иммунодефицитном состоянии, связанном с нарушением восприимчивости слизистых. Это нарушение генов STAT1, это доказанное наследственное заболевание кожно-слизистых кандидоз, мутация. Так что такие случаи могут быть и в любой эпидсезон, об этом не стоит забывать.
Ну и опять же мы говорим еще раз о комплексности этой проблемы, которую нельзя рассматривать только лишь как проблема лор-врачей, только лишь как инфекционная проблема или как чисто педиатрическая, потому что мы очевидно во всем этом сталкиваемся с ключевой ролью функционирования мукозального иммунитета, системного иммунного ответа и, опять же, важнейшей протективной роли микрофлоры респираторного тракта, особенно в периоде раннего детства. И именно микрофлоре сегодня дается ключевое значение как причина и источник эндогенной инфекции, так и одновременно протективный фактор, предотвращающий гиперколонизацию слизистых респираторного тракта, формирование хронических очагов инфекции, особенно у детей, перенесших первичную вирусную, герпес вирусной инфекции.
Правильно ли я вас понимаю, что здесь нам, инфекционистам, да и педиатрам, да и отоларингологам, даже при выявлении какого-то, может быть, на поверхности возбудителя не стоит отдавать сразу предпочтение антибактериальной терапии или вот антимикотикам, как вот в случае кожно-слизистого кандидоза, там вообще антимикотики приводят к онкологическим, да, трансформации слизистой. а здесь необходимо бережно относиться к микробиому.
Это очень правильно, но с другой стороны, мы должны вначале себе ответить, с чем связано данное острое состояние. Это новая респираторная вирусная инфекция, вызванная типичными возбудителями,
да.
Или же это обострение уже сформировавшегося хронического заболевания лор-органов, или же это комплексное состояние, связанное с фоновыми иммунодефицитными состояниями.
И от этого будет зависеть, собственно, тактика,
конечно,
нашей терапии. Ну, вы знаете, Денис Валерьевич, вот мне кажется, что когда идет речь о рецидивировании патологии аденотонзиллярной зоны, то здесь очень большую роль играют герпесвирусные инфекции. И вы знаете, на самом деле совершенно материально этому доказательству было продемонстрировано нашими коллегами-отоларингологами, которые изучали ткани уже удаленных аденоидов у миндалин у детей и взрослых на предмет выделения ДНК различных вирусов. Как вирусов герпеса, так и респираторных вирусов. И было показано два таких колоссальных исследования. Это наши коллеги из Финляндии и наши коллеги из Франции, на которые, по-моему, ссылаются все авторы. Там около 500 образцов было изучено. Что было показано? Ну, во-первых, все чаще всего выделяется в аденоидах и миндалинах. Это вирус Эпштейна-Барр. А вторым по частоте выявления это 6-7 герпес-вирус. Ну, как правило, у детей более младшего возраста он играет такую важную роль. Еще один интересный факт, что, например, аденоиды поражаются в 2 раза чаще, чем миндалины. А уж выделяют герпес-вирусы или другие респираторные вирусы в аденоидах и миндалинах достаточно часто, до 90% случаев. Поэтому получается, что если ребенок начал часто болеть после какой-то респираторной инфекции, на мой взгляд, стоит уделить внимание обследованию его именно на герпес-вирусные инфекции и более глубоко пройти это обследование и назначить уже противовирусную терапию, этиотропную, а не искать какую-то другую причину, какой-нибудь новый вирус.
Ну, вы, по сути, ответили на тот вопрос, который я ставил в начале, о роли носительства, потому что текущий анализ и оценка распространенности бессимптомного вируса выделения пропорционально растет возрасту. Зачастую сегодня один из частых алгоритмов после упорного рецидивирующего течения тонзиллитов, аденоидитов, который приводит к нарушению либо общего развития ребенка, либо же рецидивирующим средним аотитом, это мы помним, ухудшение слуха, это аденотонзиллотомия. И на сегодня за рубежом накоплено огромное исследование о том, как она влияет в целом на развитие детей. И вот всегда вопрос от педиатра, лор-врачу, а когда ребенку нужно удалять миндалины и аденоидную ткань? Потому что в этой ситуации мы должны понимать, что это, безусловно, протективное кольцо, оно защищает нижнее отдело респираторного тракта и весь организм от большого пула бактериальных и вирусных агентов. И как было показано в этих же самых зарубежных исследованиях на более 1 000 000 случаев наблюдений, несвоевременное, может быть, ранее необоснованное удаление миндалин зачастую существенно в 2-3 раза увеличивает риск развития респираторных инфекционных и респираторных аллергических заболеваний.
Ну, вы знаете, тут не могу не поделиться с вами своим одним из последних наблюдений. Пример буквально этой осени. 3-летняя Полина, которая наблюдается отоларингологом по поводу рецидивирующих эпизодов риносинусита и эксудативного отита. При этом у нее постоянное изменение в клиническом анализе крови, соответствующей вирусной абсолютной инфекции, нормальный уровень ЦРБ, нормальный уровень антистрептолизина О. Но, тем не менее, она слышит плохо, у нее есть заложенность носа. И отоларинголог рекомендует и системную антибактериальную терапию, и, в общем-то, аденотомию на самом деле. Вот, собственно, с этим обратились. Кстати говоря, у нас есть целая серия пациентов, когда после аденотомии идет рецидив, и мы находим у них герпесвирусные инфекции. Если этого ребенка в комплексе рассматривать, то ребенок не очень здоровый, там перинатальные факторы были осложненные, и антифосфолипидный синдром у матери, невынашивание у матери. И с аллергией девочка, и была соперированная от открытого артериального протока на 1-м году жизни. Много всего, то есть проблемы есть. Но тем не менее, если мы посмотрим, да, ее анамнез чуть-чуть поглубже, то год назад, да, она перенесла некое заболевание, то есть даже не год назад, в год жизни, перенесла некое заболевание, по поводу которого была госпитализирована, с высокой лихорадкой. Причем предоставлена выписка, в которой написано, что лейкоцитов было всего 3000, ну то есть совершенно вирусная кровь. Она получила 3 курса антибиотиков, включая цефалоспорин и амикоцин. Где-то в середине этих курсов упала температура, высыпала сыпь, которая была расценена как аллергическое, да, состояние, хотя мы подразумеваем, что, может быть, это и герпесвирусная инфекция была. И вот после этого она часто болеет, да еще и мононуклеоз в прошлом году был. Вот такая ситуация. Как вы считаете, вот антибиотиков несколько курсов, необоснованно назначенных, могло ли повлиять на то, что сейчас она часто болеет?
Я считаю, что действительно связь между необоснованным применением антибиотиков, а даже и обоснованным, и числом случаев респираторных инфекций, да и, собственно, с течением той самой вирусной инфекции, при которой антибиотик мог быть назначен необоснованно, она очень прямая. И было показано неоднократно в зарубежных исследованиях, что на фоне респираторной вирусной инфекции рано или необоснованно использованные антибиотики повышают практически в 3 раза риск развития острого среднего отита, индуцированного активизацией гранулоцитарной флоры в этой ситуации.
Ну вот моя пациентка, получается, в это укладывается, хотя здесь и мононуклеоз в анамнезе, внезапный экзантема, который неправильно полечили в анамнезе, курсы антибиотиков, и сейчас на пороге, да, аденотомия. Но при осмотре, во-первых, у нее были признаки и региональной лимфоаденопатии, и гептолиенального синдрома, которые позволяли заподозрить участие здесь герпес-вирусов. В клиническом анализе крови снижение абсолютного количества нейтрофилов и, собственно, признаки активной инфекции вируса Эпштейн-Бар, 6-го герпеса, то есть вот такая сочетанная инфекция, и при исследовании ультразвуковом органов брюшной полости гептолиенальный синдром. На мой взгляд, здесь диагноз очевиден, герпес-вирусная инфекция, сочетанная этиология, реактивация и уже как проявление рекуррентные заболевания лор-органов.
А можно я спрошу, Елена Валерьевна, вот в вашем опыте всегда ли перенесенная герпес-вирусная инфекция, в том числе по форме инфекционного мононуклеоза, выливается в дальнейшем в хронизацию этого заболевания, в хроническую инфекцию с развитием рецидивирующих заболеваний лор-органов? Или бывают случаи, когда ребенок перенес инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейн-Барр, и затем больше у него нет ни аденоидитов, в дальнейшем рецидивирующих, ни тонзиллита хронического не формируется. Как, есть ли какие-то, может быть, предикторы, приводящие к тому, что он все-таки уходит в категорию часто болеющих, либо ребенка с рецидивирующими респираторными инфекциями или рецидивирующими заболеваниями лор-органов? Или же он просто дальше продолжает развиваться и забывает про эту инфекцию?
Денис Валерьевич, вы подняли очень важный, интересный вопрос, потому что, с одной стороны, если брать такую с точку зрения глобальной науки, да, это были зарубежные исследования, наши собственные, которые показали, что есть определенная генетическая предрасположенность к рецидивированию, реактивации, да, и герпес-вирусных инфекций, более того, что герпес-вирусные инфекции могут быть триггером, да, каких-то нарушений, скажем так, метаболизма тех же самых тканей, каких-то ферментативной недостаточности и развитию вот рецидивирующих инфекций. Это с одной стороны. С другой стороны, после инфекционного мононуклеоза часто развиваются рецидивирующие инфекции, если инфекционный мононуклеоз был просмотрен, как в данном случае, пролечен антибиотиками, не было назначено стартовой противовирусной терапии. И еще важно, ребенок не наблюдался дальше, не восстанавливался дренаж пазух, не восстанавливался лимфоток у этих детей. Конечно, тогда лимфоидные органы страдают и, как правило, формируются. Но если начать все правильно, есть дети, которые вполне выходят без последствий. И если, опять-таки, мы обратимся к рекомендациям, то какие группы препаратов здесь нам предлагаются? Это и деконгестанты, это и интраназальные кортикостероиды. Но важно, что одним из, да, таких ведущих тоже пунктов — это лекарственное средство растительного происхождения, фитотерапия. И у нас внесен в клинические рекомендации комплексной препарат Синупре. Нельзя сказать, что это... Вы знаете, многие мамы, например, считают, что препараты фитонилинга и грудной сбор — это приблизительно одно и то же. То есть вот заварили, и приблизительно то же самое получилось. Но, насколько я знаю, у нас достаточно большой опыт применения этих препаратов и участия в клинических исследованиях. Это высокоочищенный продукт, который имеет доказанные свойства и противовирусные, и антибактериальные, и муколитические, и не только в исследованиях инвитро, но и в клинических исследованиях, рандомизированных, для препарата Синупред, который рекомендован именно пациентам с риносинуситом, внесен в рекомендации клинические общества ринологов. Были проведены плацебо-контролируемые исследования у взрослых с риносинуситом, которые показали его эффективность. То есть это самый высокий уровень доказательства. Кроме того, очень интересное исследование, когда сравнивали, скажем так, да, эффективность и безопасность применения у подростков с риносинуситом Синупрета и препаратов ингаляционных глюкокортикостероидов. Было показано, что, во-первых, по ряду позиций, например, таких как головная боль, лицевая боль, Синупрет был более эффективен, нежели даже ингаляционные кортикостероиды. А уж по развитию побочных эффектов глюкокортикостероиды были впереди. Здесь, к сожалению, это так, а вот Синупрет как раз никаких побочных эффектов не демонстрировал. Кроме того, в одном из исследований сравнительных было показано изменение мукоцеллярного клиренса и улучшение мукоцеллярного клиренса на фоне применения препарата Синупред. Ну, а лечение вирусного риносинусита у детей, сравнительное рандомизированное исследование также было проведено, и было показано, что группа сравнения, которая получала симптоматическую терапию и иллюминационно-ирригационную терапию, гораздо медленнее восстанавливала и, собственно, слизистые полости носа, и восстанавливала носовое дыхание, отечность у них дольше держалась, и основные симптомы заболевания. Так что, на мой взгляд, совершенно обоснованно Синупред внесен не только в клинические рекомендации общества ринологов, но и в клинические рекомендации федеральные по лечению острого синусита у детей. Они размещены на сайте Союза педиатров России. Препарат Синупред включен и в этот согласительный документ. Действительно, доказаны антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные эффекты инвитро и подтвержденные в рандомизированных клинических исследованиях, в том числе и плацебо-контролируемые. На мой взгляд, это очень веские аргументы для внесения этого препарата. Использование в нашей практике препарат разрешен с самого раннего возраста у детей, поэтому может быть использован.
Но тут еще возникает вопрос, а как дальше вести этих пациентов? Ведь даже купирование острого состояния в дальнейшем для детей с частыми респираторными, с рекуррентными инфекциями должно всегда сопровождаться последующей профилактической терапией. И здесь, конечно, вопрос правильной схемы профилактики респираторных инфекций, он очевиден, и это будет целый комплекс, это будет специфическая профилактика, если мы говорим про вакциноуправляемые инфекции, грипп, если мы говорим про респираторные вирусные, пневмококковые, если мы говорим про бактериальные вместе с гемофильной инфекцией. Очевидно, что здесь должны применяться, конечно, и иммуномодулирующие препараты. Но если мы говорим сегодня о безопасной терапии, доступной, по сути, у детей с максимально раннего возраста, то я позволю себе еще раз вернуться к препаратам фитонеринга. Мы знаем прекрасную группу препаратов, препараты Тонзилгон-Н, которые применяются у детей, начиная с года, в форме капель, и его профилактические эффекты сегодня также рекомендованы, включены во многие клинические рекомендации. И достоверно было показано о том, что применение профилактическое, особенно у детей с анамнезом частых респираторных заболеваний, значимо. Даже после первых двух недель начала применения этого препарата снижает риск развития респираторных инфекций. И мало того, этот препарат, помимо, собственно, фактического снижения числа случаев респираторных инфекций, обладает определенным иммуномодулирующим действием, которое отличает его от классических иммуномодуляторов, потому что мы используем эффекты лекарственных растений. Не просто целый коктейль, набор, как вы правильно сказали, это не грудной сбор. Это его флавоноиды, наиболее эффективно влияющие, доказано, на определенные звенья иммунной системы. Влияние на фагоцитоз, влияние на активность Б-лимфоцитов, влияние на активность нейтрофилов, влияние активность на продукцию интерферонов альфа и гамма. Восстановление их уровня, особенно в группах детей с частыми респираторными вирусными инфекциями, что очевидно нужно, если мы говорим про группу детей с герпесвирусной инфекцией, там та же самая проблема. Подавление местного, локальной продукции иммуноглобулинов А, подавление продукции интерферонов альфа и, конечно, подавление активности макрофагального звена.
Причем, вы знаете, Денис Валерьевич, вот по нашим данным было показано, что вирус уходит, а изменения иммунного ответа, они еще остаются. Естественно, он будет восстанавливаться медленнее. Уже необходимости в противовирусном препарате нет, а вот как раз восстановление иммунной системы необходимость имеется. И вот у меня были такие пациенты, когда активность герпесвирусной инфекции мы снимали, но дальше назначали те же препараты фитонилит.
То есть ребенок в это время уже не имеет активной вирусной герпетической инфекции,
так,
но он
согласна.
Готов к тому, чтобы снова заболеть респираторной вирусной, потому что мукозальная система локально не функционирует полноценно. Ну и нужно обратиться к данным контролируемых клинических исследований. Собственно, по лечению и предотвращению рецидивов хронического тонзиллита у детей такие исследования были у нас проведены. Было показано, что в сравнении с группой контроля, не получавших препарат Тонзилгона, получавших симптоматическую терапию путем полоскания горла антисептическими растворами, число случаев обострения рецидива в течение зимнего периода сокращалось примерно в 2-2,5 раза. Период до первого случая респираторной инфекции также удлинялся. В этом случае, учитывая то, что мы можем длительно до 2 недель применять данный препарат циклами профилактическими. С другой стороны, если ребенок заболевал, то ранняя терапия Тонзилгона приводила к более быстрому разрешению этих симптомов и снижение потребности в системной антибактериальной терапии, более быстрому улучшению самочувствия и состояния изменений фарингоскопической картины. Может быть, в какой-то степени это и способствовало меньшей колонизации данного локуса вторичной бактериальной флоры и препятствовало формированию хронических очагов инфекции. Ну и, конечно, очевидно, что важный аспект в этом случае отводится тому, что это многоцентровые контролируемые клинические исследования, и этот препарат входит в действующие на сегодня клинические рекомендации Национальной медицинской лор-ассоциации по лечению острых тонзиллов фарингитов у детей и взрослых с уровнем эффективности очень высоким, да, позволяющим нам стартово рекомендовать его в остром периоде большинства случаев не только острых заболеваний горла, но и для пациентов с рецидивирующими инфекциями ротоглотки.
Денис Валерьевич, можно еще вот один вопрос, что называется уже так, в заключение нашей с вами дискуссии. Действительно, и у вас, и у меня большой опыт применения препаратов фитонеринга, он позитивный, мы сегодня смогли о нем рассказать. У меня еще такой вопрос, а что по поводу ковида? Были ли какие-то исследования, какое-то влияние препаратов фитонеринга на вот эту новую проблему, с которой столкнулся весь мир и борется уже 2 года? Возможно, есть какие-то микробиом-сберегающие технологии, да, вот защиты. Мы регулярным образом попадаем в очаги инфекции и на работе, и внутрисемейные. Как здесь? Было ли что-то? Понимаешь, что сейчас любой препарат пытается преподнести себя как уникальную защиту от новой коронавирусной инфекции. Но на нас важна доказательная база. Ну,
поиск идет очень большой, и многие на сегодня известные нам многие годы препараты пытаются изучить, влияют ли они, обладают ли они вирулицидной активностью, раз, влияют ли они на состояние мукозального иммунитета, и как-то это связано ли с вероятностью развития заболевания, или же более тяжелого, или, наоборот, более легкого течения в этом случае. И вот очень кстати были получены данные тут же нашими немецкими коллегами. Ведь известно, что многие флавоноиды растительные обладают выраженной противовирусной активностью. И даже на примере исинопрета и тензилгона было показано, что они в культурах клеток значимо подавляют репликацию герпес-вирусов, РС-вирусной инфекции, вируса гриппа, риновируса, да, в разных разведениях. Это действительно важный аспект. Собственно, здесь возникает только вопрос в том, что мы применяем вовремя для профилактики, когда мы заходим в очаг, мы в контакте с ним, мы на пике эпидсезона, и можно ли рассчитывать на данный эффект. И вот немецкие коллеги провели такое исследование и показали, что компоненты препарата тензилгон существенно подавляют репликацию вируса SARS-CoV-2 в культурах клеток вера, это классическая культура, на которой выращиваются все вирусы группы нового коронавируса SARS-CoV-2, и было показано, что различные концентрации и очень высокие разведения подавляют до 95% репликацию этого вируса в культурах. Но опять же, пока что говорить о клиническом применении этих эффектов еще рано, потому что мы можем об этом сказать только лишь, когда проведем контролируемое клиническое исследование. Но потенциально преимущество и во многих странах, в том числе азиатских, как раз-таки особенности их рациона, питания, большое количество растительных компонентов, содержащих богатых флавоноидами всевозможными, в том числе лекарственных травм, идет как способ профилактики неспецифической. И здесь, конечно, наши немецкие коллеги, они в том числе впереди планеты всей, и посмотрите, как у них развивается эпидситуация. Чуть лучше, чем в других странах Европы.
Ну, это действительно очень интересный, актуальный вопрос, и нам действительно еще есть какие исследования проводить, есть над чем работать, и работа у нас точно меньше не становится в этом эпидсезоне, и, наверное, и в следующем тоже. Поэтому, уважаемые коллеги, в заключение мне бы хотелось сказать, что действительно патология лор-органов – это проблема не только отоларингологов, это проблема и педиатров, и инфекционистов, и врачей общей практики, и терапевтов, потому что это внутрисемейная проблема, это внутрисемейный очаг инфекции зачастую. И что не всегда, мне кажется, мы сегодня с Денисом Валерьевичем постарались вас убедить в этом, что не всегда стоит стартовать с антибактериальной терапии, особенно при рецидивировании, при затяжном течении лор-патологии, да, действительно, стоит отдавать предпочтение микробиом сберегающей терапии для того, чтобы особенно в детской практике восстановился и мукозальный иммунитет, и использовать противовоспалительные, противовирусные, антибактериальные свойства и биофлавоноидов в том числе, как, да, основываясь на опыте международном, скажем так, и нашем собственном.
И очень важно правильно использовать те лабораторные инструменты верификации возбудителей, которые у нас есть сегодня, потому что, да, ПЦР уникален. Да, он высокочувствителен, но нужно правильно трактовать и соотносить клинику с данными лабораторных исследований, данными гематологических исследований, потому что гипердиагностика, она не менее опасна, чем гиподиагностика в этой ситуации.
Абсолютно согласна с вами, Денис Валерьевич. Уважаемые коллеги, на этом у нас все на сегодня. Мы благодарим вас за внимание.
Спасибо, Лена Валерьевна.
Спасибо, Денис Валерьевич.